Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты 59-60.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
И у него ключи к сокровенному. Знает о них только он. Знает он то, что на суше и в море. И не падет лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли. Ничего-либо влажного или сухого, о чем бы ни было сказано в ясной книге. Он тот, кто успокаивает вас ночью, и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в судный день, чтобы исполнился назначенный вам срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Имам Садык, сокровищница науки и мудрости. Двадцать пятого Шаввали исламский мир погрузится в траур по случаю годовщины мученической гибели великого человека, который представлял собой уникальную сокровищницу науки и мудрости. Он сделал немало шагов, чтобы сохранить в первозданном виде религию Мухаммада. 25 Шаваля – годовщина мученской гибели непорочного потомка Божьего пророка, имама Садыка. Мы выражаем соболезнования по этому случаю всем поклонникам семейства пророка. Надеемся, что нам удастся извлечь пользу из учений таких религиозных лидеров, утолив жажду познания и мудрости. Цитируя изречение его светлости, мы вкратце ознакомим вас с биографией имама Джафара Садыка. Имам Садык говорит: «Три фактора вызывают любовь – религиозность, смиренность и щедрость». Имам Джафар Садык родился 17 Рабиуль-Авваля 83 года лунной хиджры в городе Медина. Его отцом был имам Мухаммад Бакер. Жизнь имама Садыка совпала с одним из самых богатых событий периодов исламской истории, поскольку переход власти халифата от Амиядской династии к Аббасидской был сопряжен многочисленными взлетами и падениями. С другой стороны, этот период характеризуется соприкосновением разных идеологий и направлений, а также конфликтом между разными философскими и богословскими мышлениями. Мусульмане больше, чем когда-либо ранее, проявляли стремление к изучению разных наук. К тому же, через перевод различных текстов в исламский мир проникали философские и богословские идеи. Разумеется, в этот период малейшие колебания или апатия могли сбить исламскую умму с правильного пути и распространить неправильное понимание религии. В этот критический период на плечи имама Садыка пала тяжкая ответственность. С одной стороны, все больше ощущалась опасность появления ереси и отклонения от правильного пути, а с другой – необходимо было гарантировать исламские учения и принципы от искажения и неправильной интерпретации. В подобных условиях имам Садык приложил немало усилий к восстановлению и возрождению истинных исламских учений. Он заложил основы мощного научного течения, в котором воспитал 4000 видных учеников, впоследствии знатоков разных научных отраслей. Эти мыслители, каждый из которых овладел несколькими научными отраслями, разъехались по всем исламским землям. Ученики имама Садыка воспламенили сияющий факел науки по всему исламскому миру, занимаясь просвещением людей. Возрождение истинной сути исламских учений со стороны имама Садыка открыло новые горизонты перед исламской уммой и вызвали новую волну тяготения к науке в исламском мире. Имам Садык, да будет мир с ним, в классифицированной форме сформулировал научные, теологические и богословские вопросы и, воспитывая ученых, оставил в наследство исламской умме ценную научную сокровищницу. То, что дошло до нас от великой школы имама Садыка в сфере этики, фикха, толкования, калама и естественных наук, является плодом широких усилий этого великого имама. По признанию мыслителей разных исламских толков, научная школа имама Садыка заложена на крепких, всеохватывающих основах. Один из улемов суннитского толка Ахмад Заки Салех говорит по этому поводу. Шиитская религия под руководством имама Садыка оказалась первой религией, которая сформулировала религиозные вопросы на рациональной основе и придала исламскому учению уникальную научную динамичность. В биографии имама Садыка любопытно, особенно его научные дискуссии с инициаторами разных идей и даже с еретиками, и теми, которые даже не верили в Бога. В этих дискуссиях имам Садык, прекрасно владея естественными и эмпирическими науками, при помощи веской аргументации и красноречивой логики, раскрывал факты, сокрытые в этих науках, и доказывал существование Бога. Высказывание имама Садыка о существовании мудрого создателя адресовано одному из его помощников по имени Муфаззал, собранное в книге под названием «Монотеизм Муфаззала». Одним из учеников, воспитанных имамом Садыком, является Джабер ибн Хайян. Он был выходцем из Хорасана. Его отец, который занимался торговлей лекарством в Тусе, был убит сторонником Омейядской династии. После гибели отца Джабар переехал в Медину, где стал извлекать пользу из сокровищницы знаний имама Бакера и его сына имама Садыка. Джабар ибн Хайян – один из гениев исламского мира, который известен как отец химии. В своих трактатах он неоднократно пишет следующие фразы. «Джафар ибн Мухаммад сказал мне что?» Или «Я узнал у имама Садыка что?» По своим добродетелям, имам Садык был примером для подражания всего человечества. Исламский историк Ибн Халлакан пишет в описании характера имама Садыка. Имам Садык был одним из великих членов семейства пророка. Его называли Садык, искренний, потому что он все время говорил только правду. Язык не справляется с описаниями его достоинств. Имам Садык обладал сердцем, озаренным Божьим светом. В благодеянии и помощи нуждающимся он опережал всех остальных. Его проницательность и красноречие буквально ошеломляли окружающих. Несмотря на то, что никто не мог соперничать с ним в сфере науки и мудрости, он с присущей ему скромностью жил рядом с простым народом и крайне просто общался с людьми. Имам Садык иногда в жаркие летние дни занимался земледелием на своей земле. Он говорил, «Если я встречу своего Аллаха в эти минуты, то есть во время труда ради хлеба насущного, то я буду несказанно счастлив». Имам Садык все время старался общаться с народом и сочувствовать ему. Когда Медина была охвачена засухой и возникла нехватка пшеницы, имам спросил своего слугу Мутаба, «У нас дома есть пшеница?» Тот ответил, «Да, на несколько месяцев хватит». Имам немедленно приказал ему продать всю пшеницу. Мутаб погрузил мешки с пшеницей на верблюдов и продал все на рынке Медины. Когда вернулся домой к имаму Садыку, имам сказал ему, «Впредь каждый день покупай хлеб на базаре. Мы должны, как и другие люди, покупать хлеб, изготовленный наполовину из пшеницы и наполовину из ячменя». В отношении тиранических правителей имам Садык занимал открытую позицию, но ввиду отсутствия подходящих условий в обществе, в том числе за неимением достойных и заслуживающих доверия соратников, он воздерживался от открытого выступления против угнетателей из династии аббасидов. Имам Садык разными путями информировал народ о заговорах аббасидских халифов и удерживал своих приверженцев от всякого сотрудничества с ними. Халиф Мансур все время испытывал озабоченность в связи с популярностью имама Садыка в народе и, исходя из этого, тщательно наблюдал за его деятельностью. Он старался при помощи коварных заговоров подорвать научный и духовный авторитет имама, но каждый раз его заговоры срывались, и правда имама становилась все очевиднее. Однажды Мансур Даваники написал в письме имаму Садыку: «Почему вы, как и другие, с нами не общаетесь?» Имам Садык ответил: «Я ничего плохого не сделал, чтобы бояться тебя. Ты также настолько далек от духовности, что у меня нет никакого желания общаться с тобой». Получив такой ответ от имама, Мансур написал ему: «Будь рядом с нами, чтобы давать нам советы». А имам Садык ответил: «Тот, кто помышляет лишь о мирских интересах, не может давать тебе советы, а тот, кто заботится о загробном мире, также не общается с тобой». Халиф Мансур знал, что имам Садык просвещает народ о заговорах и засиле государства путем распространения истинных исламских учений, поэтому он видел в имаме Садыке главную угрозу своей власти, вплоть до того, что он решил физически устранить дорогого потомка Божьего пророка. Наконец, в 148 году лунной хиджи, когда имаму было 65 лет, он пал мученической смертью от рук агентов Мансура. Священное тело его светлости было предано земле рядом с могилами его дорогого отца и деда. Выражая соболезнования по случаю мученической гибели имама Садыка, мы предлагаем вашему вниманию его изречение. По поводу Корана, вечного слова Божьего, имам Садык говорит: «Коран – это союз Аллаха с рабами. Мусульманину подобает каждый день читать по 50 аятов из Корана. Я рекомендую вам читать Коран. Следуйте каждому аяту, который помог вашим предшественникам достичь блаженства, и остерегайтесь повторения пагубной судьбы предшественников, о чем также предупреждают некоторые аяты». Имам Садык говорит также: «Я гарантирую, что тот, кто соблюдает умеренность, никогда не впадет в бедность».
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его, его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 38-ю суру Священного Корана, которая называется «Сад». Сегодня мы прокомментируем с 39 по 43 аяты. Дорогие друзья, предлагаем вам послушать аяты 39 и 40 в исполнении мастера Миншави. Сура «Сад».
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
И мы сказали: это наш дар. Отдашь ли ты его в подарок другим или оставишь у себя, нет с тебя спроса. Воистину, он близок к нам, и для него уготовано прекрасное пристанище. Друзья, как вы, наверное, помните, в наших предыдущих передачах, комментируя аяты суры Сад, мы рассказали о его светлости Сулеймане. В данных божественных откровениях продолжается эта тема, и Коран вновь рассказывает о жизни его светлости Сулеймане. В них, в частности, говорится, что Всевышний даровал его светлости Сулейману много богатств и власть, и в то же время хотел, чтобы Сулейман разделил эти средства и блага среди нуждающихся и лишенных слоев общества, чтобы они не испытывали трудности в жизни. Очевидно, что его светлость Сулейман, будучи божественным пророком, управлял в обществе на основе справедливости и распределял среди людей божественные дары в меру необходимости. Но следует помнить, что это не означает, что он распределил поровну все богатства. Ведь нужды людей не одинаковы, и в таком случае справедливость не может быть установлена в должной мере. Далее в аяте говорится о добром исходе его светлости Сулеймане. В них рассказывается о том, что его светлость Сулейман, несмотря на то, что обладал таким богатством и такой властью, всегда оставался покорным рабом Аллаха и не возгордился, и никогда не совершал насилия и несправедливости в отношении людей, которые находились в его власти. Поэтому его светлость Сулейман занимал высокое место в глазах Всевышнего и покинул мир бренный с добром и добрым именем. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аятов 39 и 40. В божественном управлении тот, кто возглавляет государство, считает дары и способности, которые находятся в его власти, даром от Всевышнего, которые необходимо передать в распоряжение тем, кто в этом нуждается. Власть и богатство вовсе не противоречат богослужению и покорности людей перед Аллахом и не служат препятствием на пути к приближению к Всевышнему. Там, где правит божественное руководство и правление, обладание материальными благами ни в коем случае не противоречит духовному возвышению и совершенству человека. Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать аяты 41 по 43 суры Сад в исполнении мастера Миншави.
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
Вспомни Мухаммад, нашего раба Аюба, когда он воззвал к своему Господу. Шайтан поразил меня страданиями и муками. Ему было велено: топни ногой о землю, и забьет холодная вода для омовения и питья. Мы оживили его детей, удвоив их число, как милость от нас и как назидание для благоразумных. После истории о его светлости Сулеймане, который служил символом власти и богатства среди пророков, далее в этой суре рассказывается о его светлости Аюбе, который был символом терпения и стойкости перед лицом трудностей и невзгод. Согласно этим божественным откровениям, пророк ислама должен был рассказать мусульманам о жизни его светлости Аюбе, чтобы они равнялись на него в терпении перед трудностями и невзгодами, как личными, так и общественными. Согласно достоверным хадисам, Всевышний даровал его светлости Аюбу большое количество благ. Аюб был благодарным рабом Божьим. Всевышний подверг Аюба тяжелым испытаниям, чтобы доказать, что Аюб является благодарным и смиренным рабом Аллаха, независимо от обстоятельств. Его светлость Аюб был благодарным и терпеливым рабом Бога как в достатке, так и в лишениях и невзгодах. Испытания его светлости Аюба начались с того, что божественный пророк стал постепенно терять имущество. Стали плохи дела в сельском хозяйстве, стали убывать его стада. А когда Аюб лишился всего этого, его настигла тяжелая болезнь. Настолько тяжелая и страшная по форме, что даже дети божественного пророка удалились от него, опасаясь заразиться. И лишь верная супруга Аюба оставалась рядом с пророком, который заботилась о нем. В это время шайтан распространил среди людей слух о том, что Аюба постигла болезнь и беды за то, что он якобы ослушался Аллаха. И если бы он был хорошим, праведным и смиренным рабом Бога, его не постигла бы такая участь, что даже дети бросили его. Условия, которые образовали в семье его светлости Аюба, а также колкие заявления и клевета со стороны народа из-за наущений шайтана, стали причиной очень сложного положения для его светлости, которому пришлось терпеть мучения, боль и страдания. За все это время его светлость Аюб ни разу не пожаловался и не посетовал на судьбу свою. Он всегда благодарил всемогущего Аллаха искренне и был признателен ему. Однажды его светлость Аюб обратился к Богу в молитве, в которой пожаловался на дурное намерение народа, их дурные помыслы из-за наущений шайтана, но ни в коем случае прямо ничего Всевышнего не просил. Чтобы спасти Аюба от злорадства и порицания, Бог исцелил его светлость от всех болезней и недугов и подарил ему полное здравие, чтобы люди поняли, что Бог любит Аюба. Он милостив к нему и ни в коем случае не гневается на раба своего. Всевышний повелел рабу своему Аюбу ударить ногой о землю там, где сидит, и по милости и воле Всевышнего забил чистый животворный источник. Надо сказать, что эта история, связанная с его светлостью Аюбом, и источником похожа на историю его светлости Измаила, сына Ибрахима, когда супруга Ибрахима Хаджар потеряла все надежды утолить жажду сына, своего младенца. Под ногами Измаила, который был рядом с Каабой и мучился от жажды, забил источник Замзам. Этот источник действует до сегодняшнего дня. Что же касается его светлости Аюба, то после того, как по воле Аллаха из-под ног его светлости Аюба забил чистый источник, Всевышний велел пророку своему умыться в этом источнике и испить воды, чтобы получить полное исцеление. В знак вознаграждения Аюба за то, что он вынес тяжелые испытания, Бог даровал ему полное здравие. Всевышний вернул ему благо свои, дети вернулись домой, и жизнь вновь забила ключом. После этого Бог даровал ему еще детей и закончил ему ниспослание своей милости. Очевидно, что полное взлетов и падений жизни его светлости Аюба служит уроком для разумеющих, чтобы имущество, которым люди обладают, не позволяло им возгордиться, ибо Всевышний может лишить их всего, что они имеют в один миг. Рассказ о его светлости Аюбе учит нас также тому, что во время болезни и невзгод человек никогда не должен терять надежду в милость Аллаха, ибо Всевышнему ничего не стоит устранить любую боль, любую болезнь. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Знакомство с историей прежних поколений, особенно божественных пророков, является конструктивным и поучительным. Ведь когда человек узнает о трудностях, которые преодолевают другие люди, это способствует упрочению духа, терпение и самообладание. Беды и невзгоды могут служить факторами роста и развития человека, а могут создать почву для наущений шайтана. Шайтан пытается совратить людей с пути истины, когда они сталкиваются с трудностями и проблемами. Молитва является методом приближенных к Богу людей, аулия, и олицетворением покорности и смиренности их перед Всевышним. Следовательно, для того, чтобы преодолеть трудности и невзгоды, человек должен молиться. Обилие детей и большая семья – это милость Аллаха.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Молитва – излияние человеком души перед Богом. Есть выражение человеком нужды и потребности во всемилостивом Господе, который является обитателем миров. Молитва служит средством привлечения внимания Бога, а также подготавливает почву для привлечения божественной милости. В 77-м аяте суры «Аль-Фуркан» «Развлечение» Всевышний повелевает в этой связи. «Скажи, Мухаммад, мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете к Нему». Друзья, в нашей сегодняшней передаче мы поговорим о молитве и условиях ее принятия в ракурсе хадисов. Мы благодарим вас за внимание. Милость и благословение Аллаха всем существам, особенно человеку, не знает границ. Скатерть Его милости и милосердия разослана перед всеми. Обращаясь к пророку Давуду, Всевышний повелевает. «Спросили у людей, почему они не дружат со мной, ведь если кто-то и заслуживает, чтобы с ним дружили, так это я. Я – Бог, чья милость не знает границ. Я ниспосылаю благодать и милость». Я предписал себе вечную милость. Я зажег в сердцах своих рабов свет познания. Я друг тому, кто считает меня своим другом. Проведу задушевно время с тем, кто захочет провести со мной задушевно время. Я вожу с теми, кто тайком поминает имя мое, и неразлучен с тем, кто неразлучен с поминанием моего имени». Великодушный посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал, «Поистине, молитва – это богослужение. Молитва представляет собой своего рода самопознание и пробуждение сердца. Сердце и душа человека обретают близкую связь с Аллахом благодаря молитве и словно капля, которая попадает в безбрежный океан. Однако, прежде чем начать читать молитву, следует очистить сердце и душу от всего, что нечисто». Thank you. Рассказывает хадис со ссылкой на имама Садыка, который сказал: «Прежде чем просить что-то у Бога, необходимо в первую очередь восхвалить Аллаха и отдать Ему должное. Затем послать мир и приветствие пророку и непорочным членам его семейства, затем раскаяться в своих грехах, а затем обратиться к Богу с просьбой». В хадисах очень много говорится о разных условиях для того, чтобы молитва человека была принята и удовлетворена Богом. Одним из эффективных условий в принятии и удовлетворении молитвы является чистота человека от всех внешних и внутренних проявлений скверны. Согласно достоверному хадису, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Человек, который хочет, чтобы его молитва была принята, должен очистить свою пищу и то, что он добывает в качестве пропитания». Другим очень эффективным средством принятия молитвы является салават, или ниспослание приветствия пророка ислама и непорочным членам его дома до просьбы и после просьбы, обращенной к Аллаху, чтобы наша молитва оказалась между двумя салаватами. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, сказал в этой связи: «Когда ты хочешь обратиться с просьбой к Аллаху, сначала ниспошли приветствие и пожелания мира пророку ислама, а уж затем обращайся с просьбой, ибо величие Аллаха столь велико, что он не может из двух просьб одну принять, а другую не удовлетворить». Другим моментом, в котором необходимо упомянуть как об эффективном средстве во время молитвы, является коллективная просьба людей, обращенная к Богу. Когда люди вместе взывают к Аллаху и в едином порыве проявляют смиренность и покорность, и все вместе поднимают руки в молитвах, обращенных к Господу, безусловно, такая молитва, такая просьба близка к удовлетворению. Ведь вполне возможно, что среди людей, обратившихся с просьбой к Богу, есть человек поистине нуждающийся и обездоленный, чьи стенания и мольбы могут привлечь к себе милость Аллаха и в конечном итоге распространить божественное прощение. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Если 40 мужчин собираются вместе, чтобы обратиться к Богу в молитве с единой просьбой, Всевышний и Всемогущий Аллах, несомненно, примет и удовлетворит их мольбы. Если даже они попросят уничтожить гору, Бог уничтожит гору». Имам Джафар Садык, да будет мир с ним, о совместной коллективной молитве говорил: «Всякий раз, когда моего отца расстраивало что-то, он собирал всех женщин и детей, а затем обращался с просьбой к Богу, а они говорили «Амин». Его святый также сказал: «Если соберутся вместе 4 человека и обратятся к Господу с молитвой, он удовлетворит их просьбу, прежде чем они разойдутся». Другими важными факторами удовлетворения молитвы является вера, праведное деяние, добропорядочность и честность. С другой стороны, человек, который не исполняет своего обещания и долга перед Всевышним, не должен надеяться на обещание Бога о принятии и удовлетворении просьбы рабов своих. К его святости Али, да будет мир с ним, пришел некий человек и сказал: «Несмотря на то, что Бог сказал, что удовлетворит просьбы и мольбы человека, если он обратится к нему с таковыми, почему наши молитвы не удовлетворяются?» Его святость имам Али, да будет мир с ним, ответил: «Ваши сердца и мысли совершили где-то предательство, поэтому ваша просьба не удовлетворяется. Во-первых, вы читали книгу Аллаха, но не следуете ей на деле. Во-вторых, вы сказали, что боитесь Божьего наказания, однако совершаете грехи, которые приближают вас к этому наказанию. Вы говорите, что хотите попасть в рай и жаждете Божьего вознаграждения, но всегда совершаете то, что удаляет вас от этого. Как после всего этого вы можете ожидать удовлетворения молитв? Ведь вы закрыли двери принятия молитв.
Будьте богобоязненны, исправьте свои деяния, очистите себя внутри, призывайте к благому и воздерживайте от предосудительного, и тогда ваши просьбы будут удовлетворены.
Небесные суры.
Друзья, в программе «Небесные суры» мы продолжаем изучение суры «Добыча», восьмой суры Священного Корана. Она была ниспослана в Медине во втором году хиджры. Эта сура имеет 75 аятов. Она называется «Аль-Анфаль» – «Добыча», потому что первый аят этой суры посвящен общественному имуществу и вопросу о том, как использовать его. Другое название этой суры – «Бадр», поскольку она была ниспослана после битвы при Бадре. Сура «Добыча» посвящена обязанности мусульман перед лицом систематических атак врагов, вопросу о хумсе, пятой части дохода, необходимости боевой, политической и общественной готовности к джихаду, вопросу о военных заключенных и как следует обращаться к ним и так далее. «О вы, которые уверовали, не будьте изменниками Аллаху и посланнику, оправдывайте доверие в том, что доверено вам». Сура «Добыча», аят 27. В коранической культуре доверие имеет широкий смысл, включая все аспекты общественной, политической и нравственной жизни. В этой связи злоупотребление доверием считается крайне непристойным и неприемлемым действием. Вещи, полученные от любого человека, надо хранить наилучшим образом, даже если тот, кто отдает вещь на хранение, не мусульманин. Доверие является религиозной и нравственной задачей каждого мусульманина. В истории было указано, что евреи племени Бани Гурайза нарушили обет, вступив в сговор с врагами мусульман. Поэтому исламская армия окружила их. Было решено, что Саад бин Маат поговорит с ними от имени мусульман. Однако евреи попросили встретиться с другим мусульманином Абу Лабабой. Он раньше дружил с евреями. Кроме того, его дети и имущество находились в руках у евреев. Пророк принял просьбу евреев. Они спросили у Абу Лабабы, разумно ли признавать власть Саада бин Маада. Абу Лабаба жестом показал, как перерезает свое горло, мол, если вы примете власть Саада бин Маада, вы погибнете. В это время ангел откровения Джабраил был направлен к пророку, и в этой связи ниспослана аяты 27 и 28 суры Аль-Анфал. Абу Лабаба понял, что изменил Аллаху и пророку, поэтому сильно пожалел об этом. Он веревкой привязал себя к колонне мечети пророка и поклялся не есть, не пить до конца жизни, если Бог не примет его покаяние. Прошло 7 суток, он от жажды и голода потерял сознание. Милосердный Бог принял его покаяние, мусульмане узнали об этом. Однако он поклялся не отвязывать себя от колонны до тех пор, пока пророк не подойдет к нему и сам не разрежет веревку. Пророк подошел и освободил его. Дело в том, что любовь к имуществу, детям и обеспечению собственных интересов иногда закрывает глаза и уши человека. В результате человек совершает ошибку или измену, а это оказывает отрицательное влияние на общество. Однако важно, чтобы человек, подобно Абу Лабабе, осознал свою ошибку и сделал все, чтобы возместить ее. «Вспомни, Мухаммад, как исхитрялись неверующие связать тебя и заключить в темницу, или убить, или изгнать. Они строили козни, Аллах же расстраивал их, ведь Аллах лучше всех расстраивает козни». Сура Добыча, аят 30. Вышеуказанный аят указывает на события, вслед за которым пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и род его, переселился из Мекки в Медину. Толкователи Корана описывают данное событие в разных интерпретациях. Однако все говорят об одном и том же факте – Бог чудом спас пророка от большой опасности. Язычники, увидев, что пророк не оказывается от своей религии, провели секретное совещание, на котором решили убить его. Было выдвинуто несколько предложений. Один их сказал: «Задержите и посадите его в тюрьму». В ответ на его предложение присутствующие сказали, что сторонники пророка могут напасть и освободить его из тюрьмы. Другой предложил выгнать пророка, чтобы раз и навсегда освободиться от его новой веры. В ответ ему сказали: «Разве вы не видите влияние его красноречия на человеческие сердца? Он увлекает за собой людей, а потом может вернуться с многочисленными последователями и выгнать вас самих из городов». В это время Абу Джахл сказал: «Надо выбрать молодого и храброго воина от каждого племени, чтобы они вместе напали на пророка и убили ночью в постели. Если мы убьем Мухаммада таким образом, тогда все племена будут сообщниками в этом убийстве, и как следствие Бани Хашим, то есть племя пророка, не сможет отомстить всем сразу». В это время ангел откровения Джабраил был ниспослан на землю. Архангел попросил пророка не спать той ночью в своей постели. В ту ночь пророк отправился в пещеру Сур и попросил Али лечь вместо него в его постель. Когда враги вторглись в дом пророка, они увидели Али в постели Мухаммада. Они спросили у Али: «А где Мухаммад?» Али ответил: «Не знаю». Язычники направились по следам пророка и пришли к пещере Сур. Однако с удивлением увидели паутину на входе в пещеру. Они сказали друг другу, что если пророк вошел бы в эту пещеру, тогда здесь не было бы паутины. Поэтому они вернулись. Пророк остался в пещере Сур 3 дня. Когда враги разочаровались найти его, они отправились в Медину. Ссылаясь на то, что переселение пророка из Мекки в Медину считается не только началом нового этапа в истории ислама, но и в истории человечества, можно прийти к выводу о том, что Бог изменил историю одной паутины. Во время прошедших пророков Бог иногда использовал разные способы, чтобы сломить неповинующихся его воле. Так Бог использовал ветер, комаров и стаи птиц, чтобы показать слабость человека перед бесконечной силой Бога и воздержать его от непокорности. В аяте 53 суры Аль-Анфаль были указаны важные уроки о судьбах народов. «Это случилось потому, что Аллах не отменяет своих благодеяний, оказанных людям, если сами они не изменили своих душевных побуждений, а также потому, что Аллах все слышит и видит». Коран относит причины прогресса или регресса разных народов в истории к мышлению, духу, нравственной и общественной структурам народов. Коран считает, что надо изучить мышление, дух, нравственную и общественную структуру народов, чтобы найти основные причины преобразования в обществах. Этот аят гласит о том, что у человека нет предназначенной судьбы. Его ничто не вынуждает действовать. Единственным фактором, созидающим историю жизни человека, это изменение его мышления, духа, образа жизни, произошедшее по воле самого человека. Иными словами, милость Бога бесконечна и всеобща, однако люди используют милость Бога в силу своего достоинства. Бог дарит разным народам материальное и духовное благодеяние. Если народы правильно используют Божьи дары для совершенствования, тогда Бог удваивает свои благодеяния. Однако, если божественное благодеяние способствует непокорности человека, тогда Бог забирает благодеяние обратно. Аят 65 опять указывает на вопрос о джихаде во взгляде ислама, говоря о том, что мусульманам нельзя дожидаться равновесия сил с врагом, им надо противостоять агрессии численно превосходящего врага, нельзя избегать борьбы под предлогом малочисленности. В большинстве битв враги превосходили по численности, тем не менее мусульмане одерживали победы за счет своего морального настроя, который является плодом деревьев веры. Растерянность и бесцельность врага, глубокое познание мусульманам своего предназначения сами по себе считаются причинами компенсации малого количества солдат и оружия. При этом эти верующие муджахиды с несгибаемой волей всегда получают божественную помощь и небесную поддержку Аллаха, который в аяте 74 суры Аль-Анфал говорит: «А те, которые уверовали, переселились в Медину и боролись на пути Аллаха, и те, которые дали им приют и поддержали их, воистину, они есть подлинно верующие, им уготовано прощение и щедрый удел в будущем мире».
Здравствуйте, доктор! Полезный коктейль для умственного пробуждения. Хотели бы вы постоянно иметь ясность ума? Принимайте коктейль с фолатом, чтобы держать всегда ваш мозг в тонусе и иметь ясный ум. Поскольку влияние свеклы очень сильно, нельзя принимать ее в огромных количествах. В среднем необходимо употреблять свеклу в количестве одной штуки не более 2 раза в неделю. Свекла не только благотворно влияет на печень, но и улучшает кровообращение, распределяя кислород по клеткам всего организма. Ингредиенты. Свекла – 1 штука, средняя. Морковь – 1 штука, зеленое яблоко – 2 штуки, шпинат – сок 1/4 лимона, имбирь с размером в большой палец, по желанию. Способ приготовления коктейля. В блендере размельчите имбирь, свеклу, морковь, яблоко и шпинат с водой для получения однородной массы. Процедите лимонный сок и при желании добавьте в него еще немного воды. Коктейль подавайте охлажденным. Приятного аппетита!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508.
508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.